Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія. Отож, розпочинається програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Діті.
Итак, дорогие слушатели, сегодня с маленьким опозданием, но все-таки начинаем наш эфир. Отец, вот сегодня я хотел бы, чтобы вы представили тему, поскольку она, ну, для меня была неожиданной. Почему именно это и в каком контексте про эту тему сегодня будем разговаривать?
Ну, можно и любую другую, конечно. Я, грешным делом, не помню, что мы хотели делать. Но я человек, который легко заводится. И я не уверен, что это плохо, потому что вот я прочел в социальной сети запись одного русского православного человека 25 лет, в которой он как бы, ну как бы сказать, не то чтобы прощается с церковью, а вот исповедует такое вот христианство, при котором церковь оказывается не очень обязательной. Прощается с догматами, например. Вот. И меня это очень заело, тем более, что вчера в православной традиции было воскресенье последнее перед Пятидесятницей, посвященное как раз памяти святых отцов Первого Вселенского собора 325 года. Это те люди, которые, ну, создали символ веры. Потом он был отредактирован спустя 60 лет. Но, в принципе, это тот символ веры, который используется в современном православии. Да и в католической церкви, естественно, тоже. Вот. И когда вот на праздник ортодоксии и догматизма вдруг, как бы сказать, нападает на догматы, в общем, понятно, что я не самый большой поклонник догматов. Но все-таки одно дело не поклонник догматов, а другое дело, когда, значит, их вот так вот отвергают. И пишут: мне больше не интересны догматы. Это некоторый Иван Блинов. И он учился в Сретенской семинарии. Это семинария, созданная игуменом Тихоном Шевкуновым в Сретенском монастыре на Лубянке. Тихон Шевкунов – фигура для современной российской церкви, ну, равновеликой патриарху Кириллу. Это как бы сгусток национализма и, главное, сгусток путинизма. Он долгое время считался духовником Путина, но сейчас Путин немножко ослабил свою идентификацию с православием. Все-таки развелся человек, живет в грехе. Вот. И Шевкунок так дистанцируется. Но дистанцируется на словах. Материально это монастырь рядом с КГБ. Вот. Сейчас это центр Москвы. Он там строит огромный храм во имя новомучеников. То есть на деньги ГПУшников строит храм, посвященный памяти убитых ГПУшниками. Это какой-то даже не цинизм, это беспредельная шизофрения. Попытка примирить палачей и жертв, но при этом с перевесом, конечно, к палачам. Потому что политика ГПУшная по отношению к религии остается в целом та же, что при Сталине. То есть селекция. Одну выбирают, другую гнобят. И вот человек отучился в такой вот семинарии, который не вызывает у меня ни малейшего доверия, а скорее презумпции того, что это плохая семинария. Вот. Уехал в Париж и там 2 года учился в парижской семинарии. Для того, чтобы уехать в Париж, нужны либо деньги, либо рекомендации, либо то и другое. Сейчас парижская семинария в кризисе. Ее студенты по договоренности были приняты в Сорбонну. И человек теперь учится в Сорбонне. Все это очень мило, но очень напоминает предательство. То есть человек сделал ручкой и ГПУ, и Шевкунову, и кремлевскому православию, и теперь уже пишет: мне больше не интересны юрисдикции. Моя церковь – это, пожалуй, все человечество без каких-либо границ. Конец цитаты. Ну, и тут я, конечно, взорвался и стал думать о том, что же такое на самом деле христианство.
Ну что ж, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Сегодня говорим, отец, ну вот правильно сформировать можно тему, что как бы некоторые, вот, скажем так, моменты в православии вот этого вот господина Блинова, который похож на New Age, да, вот так вот можно где-то сказать.
Конечно, не его лично, потому что, ну, человеку 25 лет, он еще 200 раз переменится, может быть, вернется может быть, не вернется. Это как раз скорее казус. Но мы действительно не говорили о New Age. А ведь это явление, которое, я думаю, в современном мире – это самая распространенная разновидность религиозности. Название, кстати, оно идет из Евангелия, потому что New Age – так по-английски звучит «новый век», «новая эпоха», о которой говорится в Евангелии. По-гречески «эпоха» – это «эон». В русском, на русском языке, в церковно-славянском, часто переводят как «век». Но для грека эон – это не столетие, а это именно эпоха. Значит, одна эпоха заканчивается, другая начинается. Кстати, пришла мода на New Age, ну, во всяком случае, самый такой исток, она пришла от вас, от римокатоликов. Потому что впервые идея стала популярна в 13-м, ну, может быть, даже еще в 12-м, но прежде всего в 13 веках у одного из учеников святого Франциска Ассизского, Иоахим Флорский, создал учение о новом ионе, о новом времени, о том, что вот до Рождества Христова был ион, век Отца, откровение Отца Небесного, потом откровение Сына и Царство Сына, а теперь, говорил Иоахим Флорский, идет откровение Духа Святого, когда уже не внешние авторитеты, не Папа Римский, а Дух Святой будет непосредственно руководить жизнью христиан и всего человечества. Вот учение, которое было признано в Римо-католической церкви выходящим за рамки, и я, в общем, с этой оценкой согласен. Вот, надо понимать, что в нем позитивного. Это, конечно, протест против фарисейства, казенщины и так далее. Но в современном мире, я еще раз скажу, человек редко уходит из церкви в никуда. Он обычно уходит вот в такую вот церковь, когда вот все человечество – моя церковь. Но в результате оказывается, что и не все, и никто. Вот. То есть это иногда называют пиетизмом, от латинского «пиетес» – набожность. Такая расплывчатая религиозность, очень туманная.
Ага, понятно. То есть люди выдают себя за верующих, прикрываясь некой философией, да? Но не верой.
Нет, так я тоже не решусь сказать. А мы с вами верующие или неверующие? Вы понимаете, вера, как бы сказать, это как рана Христова. К ней нельзя прикасаться и щупать себя, я верующий или неверующий. Это будет как Карлсон, который прилетал, вытаскивал косточку персика, кажется, и смотрел, пустила она росток или нет. Вера – это такое вообще нежное чудо, что на вопрос, веруешь ли, ну, конечно, я скажу, верую, вот, но при этом я покроюсь потом и мурашками, потому что страшно сказать, что я верую. Ну, верую, конечно, вот дано. Но сказать о другом, что он не верует, я не могу. Вот я думаю, что это просто человек, который нахлебался выше крыши православия и религиозности, пустотелой, казенной, националистической, империалистической. Шевкунов прославился особенно лет 12 назад. Он выпускник в ГИКа, ну, как бы киновед. И он снял документальный, ну, на самом деле, агитационный фильм про Византию, воспев Россию как преемницу Византии, заклеймив Запад, что Западная Европа разорила Византию крестоносцы, и за счет этого она разбогатела и стала такой вот процветающей. Вот. Ну, и евреям досталось, конечно, тоже. Вот. И вот человек, выросший в этой удушливой атмосфере путинского православия, попав на Запад, в Париж, и увидев, что можно быть нормальным, вот. Но означает ли это, что он неверующий? Он верующий. Но он сам себя там в другом тексте говорит, что он пантеист. Вот. И, может быть, это лучше, когда он спрашивает, кто ты, о Вышний? Это я цитирую. Может быть, ты человечество? Мы видим друг друга, как клетки видят соседей, но клетки не знают, что вместе они человек. Не знаем и мы, что вместе мы Бог. Это, конечно, немножко такие юношеские, незрелые стихи, подражание Вивекананде или Тагору. То есть это, в общем, давно пройденный этап. Но он пройден для мировой культуры, для церкви. А для каждого в отдельности человека, особенно в России, часто это откровение, что можно быть вот так вот глядеть на мир. Но это тоже какая-то вера, хотя, на мой взгляд, такая вера не нуждается в благодати.
Почему? А почему не нуждается?
Зачем благодать? Зачем благодать? Я прошу прощения, один из моих любимых анекдотов, чуть-чуть не для дам, вот, про червячка. Ясное погожее утро, зеленеет травка, голубое небо, из травки высовывается червячок и смотрит, ой, как чудно, восклицает он. И вдруг замечает рядом с собой другого червячка. Ой, говорит, здравствуй, какая хорошая погода, какой ты симпатичный, давай дружить. Да ладно тебе, говорит второй червячок, я твоя задница. Вот это вот все человечество, как Бог, это бывало у многих мистиков, но у них это совсем другое, мне кажется. Это результат действительно духовного роста, и это не отрицание Бога-творца, это не отрицание Духа и Спасителя. Это действительно переживание того, что спасение уготовано для всех. Все придут и поклонятся престолу Вышнего. Но, конечно, говорить, что Бог – вот это как бы человечество, совокупность, ну, это да, это называется пантеизм или даже панантеизм, то есть видение Бога во всем творении. Это очень мило, это какой-то первичный опыт, но это не христианство. Это еще до Авраама, до Исаака и до Иакова.
Угу. Ясно. Очень, очень интересно. Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру. Можливо, сьогодні він такий для запитань вам буде важкий, але тим не менше, думаю, що і продуктивний також вже є. З цих проговорених 14 хвилин можна зробити такий висновок. Отож, телефонуйте 044-577-56-45 або ж 46 на закінчення, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отец, от ми з вами говорили о том, что можно говорить, а что нельзя. И в контексте того, чего нельзя, то вами было сказано выше, очень трудно, ну, как бы идентифицировать человека верующего, да, вот так вот, вот уже на земле, да. Ну, значит, в принципе, то мы спустимся к такому гностицизму, да, совершенного познания как бы нельзя взять здесь на земле, и тогда мы вообще в понятиях размоемся, да. Как здесь понять?
Вы понимаете, главный враг у веры, у религии есть два главных врага. Один большой друг и один большой враг. Друг – это наше чувство, наше сердце. И враг – это тоже наше сердце. Вот. Сердце наше, то есть ум и наше чувство – друг веры, потому что, когда благодать нас касается, они отзываются, они резонируют. И это создает опыт религиозный. И даже когда дух отходит, или когда мы занимаемся какими-то совсем текущими делами, и сердце, и ум хранят память о благодати. Это как бы аккумулятор. Наше сердце – аккумулятор благодати. Но тут есть и величайший риск. Потому что вот мы можем отречься от Духа. Мы можем не заметить, что он ушел. Почему он ушел? Ну, кто знает. Может быть, мы выпили лишнего. Но при этом аккумулятор-то у нас есть. И какое-то время по инерции я себе говорю, что я верующий и даже верный. А на самом-то деле скоро аккумулятор-то закончится. Этому что противостоит? Вот этой опасности впасть в самообман и принять накопленный религиозный опыт за подлинное состояние богообщения. Этому противостоит покаяние, и этому противостоит молитва. То есть каждую новую секунду в молитве я Богу говорю, ну, во всяком случае, в начале, что вот то, что я до сих пор молился, это не молитва. Господи, дай молиться по-настоящему. Вот не по привычке, не заученно, не так, как вот я вот вчера молился, а вот по-новому, чтобы действительно я понимал, что это ты во мне молишься, а не то, что я молюсь. И когда я читаю вот молитвы, ну, кстати, вот тот же New Age, для него ведь характерно, как бы сказать, вот в сердце. Вот Господь у меня в сердце. Вот. «Пусть живет Иисус из Назарета в наших сердцах». Это я практически цитирую. Но вы понимаете, это вот, ну, во всяком случае, у нас в русском языке, там умер человек, мы его помянем, пусть живет в наших сердцах. Ну, и я сам там на поминках тоже так скажу, но вообще-то я понимаю, что человек живет в Боге, а не в моем сердце. Чего ему жить в моем сердце? Как это жить? Вот. И мне кажется, в принципе, для православия чуждо, или, во всяком случае, нет в православии почитания сердца Иисусова. Вот. Оно и в католичестве не очень давно, где-то с позднего Средневековья, а в таком вот ярком виде, как сейчас, это вот «Откровение в Вильнюсе», знаменитая картина Иисуса с сияющим сердцем, это все-таки уже вот первая половина XX века. У меня сейчас выпала фамилия этой блаженной, которой было это видение, я прошу прощения. Вот. Но, например, Николай Лесков, у него есть чудный какой-то рассказ, там герой говорит, что вот я у Христа как за пазушкой. И мне кажется, это близко к этому ощущению сердца Иисуса. Не Иисус в моем сердце, не Иисус у меня за пазухой, я его как котенка согрел, Бога вот, приютил. Вот, это мы у него за пазухой, это мы в его сердце, а не он в нас. То есть вера опознается по преодолению нашего эгоцентризма. Вот, мы у Бога, а не Бог у нас. Мы можем саккумулировать какой-то религиозный опыт, но если аккумулятор, батарейка лежит и не работает, и тем более если работает, он разряжается. Значит, все-таки мы созданы для постоянной молитвы, как сказал апостол Павел, для того, чтобы этот опыт подбирать постоянно. Как-то вот так.
Ага, ясно. А отец, какая главная, ну, на вашу точку зрения, угроза вот этой вот, я не знаю, как назвать, идеологии или религии New Age? Вот что она в себе таит?
Я не говорю, что она угроза.
А ну почему? Эзотерика, вот это вот, вот эти вот эры Водолея, новые эры, новый век, вот.
Нет, вообще New Age – это, конечно, не какая-то отдельная религиозная такая форма. New Age – это очень широкий спектр, но все они в целом не имеют религии, то есть не имеют обрядов, не имеют догматов, и они этим щеголяют. В этом смысле это похоже, ну вот у нас в России было движение после фальсификации выборов, но движение такое – собрались… Но собрались заранее, сказали, что мы не против Кремля, мы просто хотим честных выборов, вот, у нас нет политических требований, мы просто гуляем. Вот. Ну и все это кончилось пшиком. Вот. Значит, опасность в том, я прошу прощения у друзей протестантов, мне вспомнилась шутка, это отец Станиславос Добровольский в Литве году в 75-м, когда я у него был, ну, я был совсем еще юноша, вот, и он в какой-то связи там проповедовал в Крикинаве, он был очень популярен, и проповедник был блестящий, вот, и он сказал про протестантов, что они выплеснули ребенка с водой, а потом и таз выкинули. Вот, у него был такой чудный литовско-польский акцент, вообще он был поляк. Вот, протестанты, конечно, таз не выкинули, да и ребенка, я надеюсь, не выбросили, это в пылу полемики шутковали. Вот, но вот New Age, он тщательно избегает любых форм. И, в общем, это может тянуться всю жизнь, это не катастрофа, это лучше, чем неверие, мещанство и так далее. Но все равно это не то, к чему нас призывает Бог. Все равно это половинчатость. Все равно это некоторый страх сделать выбор. Я понимаю, действительно, человек, воспитывавшийся у Тихона Шевкунова под сенью КГБ, да тут, конечно, плюнешь в церковь и убежишь. Вот. Но, тем не менее, ну, значит, надо искать настоящую церковь. Да там все и очень непоследовательно. New Age часто не уходит из церкви. Он ходит в церковь. Вот. Но это как бы он считает как? Что эта церковь для малоопытных, для детей, это позиция гностиков, что есть вот несовершенные, ну вот мы им будем про догматы, про Христа, потому что они нуждаются вот в каких-то зримых образах, а мы совершенные, поэтому там мы отслужим литургию, а потом выйдем, и вот Бог в сердце. Ну, это, мне кажется, во-первых, просто лукавство недостойным, вот, во-вторых, это просто по факту неверно.
Ну и все-таки, если возьмем историю зарождения этой идеологии, то, как кажется, история зарождения происходит, ну, спиритизм, теософия, антропософия и так далее. То есть там какие-то такие вещи, ну, мягко говоря, не христианские.
Не христианские, но и не антихристианские. А вы понимаете, ведь откуда, почему у людей появилась в этом потребность? Это середина XIX века. Во-первых, это эпоха религиозной свободы, это эпоха эмансипации, когда стало возможным не ходить в государственную церковь. Это на самом деле радикальный переворот. То есть, конечно, еще так послеживали и штрафовали, но все-таки в целом уже в образованном обществе, в городском, никто в церковь по принуждению не ходил, и детей в религии воспитывали, ну, только уже искренне верующие люди. Это колоссальный переворот в истории человечества. Во-вторых, это научная революция. И все те доказательства, которые были в катехизисах, доказательства бытия Божия, они все рухнули, потому что появилась теория эволюции. Потом главный аргумент, какой был в пользу бытия Божьего, самый древний, еще дохристианский. Посмотрите, как мудро устроен мир, как все в нем закончено и гармонично. Значит, если мы находим часы на дороге, мы понимаем, что их сделал часовщик. Значит, когда мы видим таким образом устроенный мир, мы понимаем, что у него есть Творец. К середине XIX века ученые создали такую картину мира, которую, как сказал французский астроном Лаплас, когда говорил с Наполеоном, и тот его спрашивает, а где у вас в вашей концепции Вселенной Создатель? И Лаплас отвечает, что, Ваше Величество, у меня не было нужды в этой гипотезе. Значит, наука создала действительно такую картину мира, которая сейчас в школе преподается, и в этой картине Бог не нужен. Это картина иногда конечного мира, иногда бесконечного. Ученые об этом спорят. Но ну, мы знаем картину мира, вот наше поколение учили, что был большой взрыв в начале. Сейчас все пересмотрели, сейчас это скорее концепция струн. Наука развивается, но в любом случае она исключает момент творения, и мир предстает вовсе не таким уж разумным, вовсе не таким уж совершенным. И мне это скорее близко, потому что ну, вот человеческое тело, вот, оно, конечно, премудро устроено с точки зрения быта, бытового человека, а когда начинают изучать ученые, ну зачем нам аппендикс, зачем нам крестец? Вот. А я, как человек близорукий, скажу, что глаз человеческий устроен очень несовершенно. У многих животных более совершенно устроены глаза, а у нас из-за того, что мы вот происходим от тех вот рыб, которые перевернулись на бок, и у них оба глаза оказались на одной стороне, и там вот этот нерв подходит, там слепое пятно. Билокальность, бифокальность, то, что два глаза, этого вполне не компенсируют. Наши глаза очень несовершенные инструменты, самое слабое место в организме. Вот. И в этом смысле, если бы вот Господь вот действительно как часовщик работал, можно было бы и, значит, обжаловать.
Ага, отец, ну, я так понимаю, вы часто общаетесь с представителями, ну, разных идеологий, философий, и, ну, и конфессий в том числе. Вот общаясь с людьми, вот, которые исповедуют направление New Age, что вы у них характерного заприметили?
Видите, у этих людей, как и у всех нас, есть потребность в правде. Это очень важно. И мне кажется, это важно вот еще почему. Что у них позитивного? В церкви часто потребность в истине вторична по отношению к потребности в справедливости. Это довольно существенный момент. Когда у человека на первом плане потребность в справедливости, Бог для него – это прежде всего судья. Законодатель, мститель, а иногда и палач. Это не очень здоровое состояние психики. И переворот, который совершил Евангелие, который совершил Господь Иисус, который стал не палачом, а жертвой палача, он именно в том, что истина и любовь выше справедливости. И вот в Нью-Эйдже очень велико стремление за счет справедливости утвердить истину. Да, есть палачи, да, есть зло, но все-таки вселенское добро, оно все это превозможет. И поэтому скептически смотрят на церковь, потому что у нас инквизиция, у нас учение о страшном суде, у нас наказание, у нас могут священника за штат отправить, епитимью наложить. Ну что, это не по-людски как-то? Это хорошее позитивное начало. И я думаю, что здесь мы просто должны сами измениться и больше вобрать в себя милосердие. Вот. Но, как я уже сказал, вот этот вот научный переворот, люди понимают, что мир хорош. Но хорош не тем, что в нем все премудро устроено, а хорош в своем разнообразии. Поэтому современный New Age, он очень близок, доминирует, вот когда бывают религиозные формы, доминирует вера в Софию, в женское божество, в землю как спасительницу. То есть не я не пойду в храм причащаться, а я разуюсь, носки сниму, и буду босиком ходить по земле, потому что вот это мой обряд. Соединение с природой. Я оттуда буду черпать энергию, подобную энергии Духа Святого. Кстати, в ослабленном виде, это ведь довольно подростковая такая религиозность, и это вошло в масс-культуру с фильмом «Звездные войны». Вот, через это проходят многие подростки. «Да пребудет с тобою сила». Какая сила? Это очень манихейское сознание, но всегда...
Ну почему, если мы говорим про «Звездные войны», там явно понятно, там добрая сила и темная сила, да, там оно разделяется каким-то образом.
Вы чувствительно, вы очень обижаете поклонников фильма, я к их числу не сильно отношусь, вот, в нашей юности его не показывали, это надо смотреть, когда тебе 14 лет, иначе потом уже поздно. Вот, но фильм... все-таки более стереоскопический. Ведь там главный носитель зла – это и главный носитель добра, который перешел на сторону зла. Это фильм в этом смысле очень манихейский, что зло и добро перетекают друг в друга, инь-янь, свет и тьма. Вот, поэтому история мира – это не история борьбы добра и света, добра и тьмы, а это история такого вот перетекания постоянного. И какая там эта сила? Это очень-очень там такой вот вопрос открытый. Вот. Этим фильм интересен, потому что тебя все время держат на крючке. Кто знает, что будет дальше. Вот. А у нас неинтересно. У нас мы знаем, что добро в милосердии, добро в прощении, добро в любви к врагу. Но «Звездные войны» фильм стереоскопический, но я себе не представляю, чтобы там кто-то сказал, давайте любить Дарт Вейдера. Об этом как-то речи нету. Вот. Так что здесь, конечно, рубеж между вот массовой такой вот обывательской квазирелигиозностью, где, в общем, настоящего шока от столкновения с Богом нет, но есть вот этот вот пантеизм, березки, я вышел на свежий воздух. Боже, как хорошо! Наверное, что-то такое есть. Вот. Кстати, вот могу процитировать из того же автора, тоже очень пантеистическое, панентеистическое, он не твердо, неверно знает историю религии, но неважно. «Кто ты, о Вышний? Может быть, ты планета? Ты и деревья, которые мы вырубаем, звери, которых мы убиваем, озоновый слой твоя кожи, который мы разрываем. Человек – это опухоль рака на измученном теле, но ты победишь болезнь, и здоровые люди будут животным служить, и птицам, и рыбам». Конец цитаты. Конечно, вспоминается апостол Павел, что все творение, природа, мучается в родовых муках, готовится родить. У Павла там стенает и мучается до ныне, но в греческом оригинале глагол, который обозначает мучение рожающей женщины. Видите, это два разных психологических состояния. Одно – это мое чувство вины, что вот озоновый слой прорвали. Вот, давайте перейдем на солнечные батареи. Вот. Но совсем другое ощущение, что Бог нас послал в этот мир, чтобы создать нечто новое, что Он страдает, потому что готовится к явлению будущей, вечной жизни. И человек не будет служить животным, животные все-таки будут служить человеку. Но это, конечно, не служение, как пони девочек катает, вот. А это служение игровое, служение расцвета и творчества. А здесь всего-навсего в Нью-Эйдже происходит идолотворение из природы.
Отец, вот, ну вы просто вот зацепили за живое, и прям, я бы сказал, даже по нескольким пунктам, поскольку если вы говорите о «Звездных войнах», последняя тема тоже дойдем. Вот вы говорили, что там такое начало вековное, некоторая такая ересь есть. Но там же тоже очень интересные с христианской точки зрения показаны вкрапливания, каким образом там Энакин, да, вот этот вот человек, который перешел на сторону зла. Ведь в нем джедаи, то есть, условно говоря, монахи, хотя режиссер картины Джордж Лукас брал прототип монашества у буддистов, это тоже он уже потом признался. То есть момент, эти джедаи видели в нем еще с детских лет какие-то такие нехорошие, глубинные, злые предрасположенности, да. И мы тоже в миру видим, что есть у некоторых людей какой-то такой внутренний бунт еще с детских лет, который может развиться, да, и с которым надо каким-то образом бороться. И по мере того, как он, ну, рос духовно, он очень неплохо служил, вот как гипотетический там джедай, там монах, вот переводя на христианскую терминологию. Но вот когда убили его мать, он вместо вот этого вот момента, которое требовала его теология, его религия, там прощение, контролирование своей силы, он вместо этого пускает в свое сердце гнев и бунт. И этот гнев и бунт зовет его, с одной стороны, к мести, а с другой стороны, к теологии, не теологии, а к, скажем так, идеологии, которая это чувство удовлетворяет. То есть вот этот вот как раз силы зла. То есть очень похожая, да, грань, по которой идут, ну, как мне кажется, люди вот каждый день, да, если мы даже христиане, но вот эти вот какие-то концептуально точные вещи христианские не берем, прощение, управление там гневом там и так далее и тому подобное, то мы очень быстро упадем с этого тонкого лезвия перегородки и упадем куда-то вообще не в христианскую точку зрения. А относительно второго пункта, ну, поклонение перед природой, вот я сразу вспоминаю святого Франциска. У нас, кстати, сегодня праздник большой, мы вспоминаем Антония Падуанского, может, святого, самого знаменитого святого после Франциска с францисканского ордена. Так вот, святой Франциск, когда смотрел на цветы, когда смотрел на творение, он в таком экстатическом удовольствии восклицал, что какое это творение красивое, какое оно благодатное, как Бог через него действует, там, запахом, красотой. Он буквально плакал в экстазе. Ну, может быть, сейчас его тоже в некотором роде нью-эйджистом назвали. Я понимаю, что это абсолютно диаметрально противоположные вещи, намешано всего другого много, но в этом плане тоже ж как-то он правильно славил природу, да, иначе бы святым не был. Вот как вы думаете?
Значит, «Звездные войны», ну, во-первых, конечно, давайте понимать, что это кино для подростков, поэтому там сильно разводить теологию не стоит. Вот. Но сила фильма в том, что он не говорит о каких-то плохих подростках. Вот эта вот склонность к козлу, говоря языком схоластического богословия, она в любом мальчике и в девочке, в любом человеке. Поэтому этот фильм дает универсальные миф для любого и каждого человека. В последней серии, кстати, главный, ну, зритель уже отождествляет себя вынужденно не с мальчиком, а с девушкой, в порядке политкорректности. Вот. И даже магистра Йоду заменили тоже на пожилую даму. То есть все очень смигрировало чисто по-американски. Ну, я не прочь отождествлять себя с девушкой. Мне все, в моем возрасте уж хоть с кем-то. Вот. Но так или иначе, граница проходит, конечно, очень четко. потому что владеть собой – это все чудесно, удерживаться и так далее. Но вы понимаете, если мы умеем владеть собою, аскеты и так далее, и при этом нас не тянет к Богу, и мы не понимаем, что главное совершается Духом Святым не силой, а бессилием. Дух Святой, как сказано у пророка, не погасит еле дымящегося льна. Вот он такой, он тихий, веяние Духа, как веяние легкого ветерка. Вот. Какая уж тут сила двигать, там кого-то мечом поражать. То есть изъять благодать, и мы превращаемся в каких-то сатанинских носителей, действительно, Дарт Вейдеров самообладания. Великий инквизитор по Достоевскому. Вот. Наша вера – это вера Духа Божьего. Что до Франциска, то как бы вам поделикатнее сказать. Исторический Франциск, его гимн «Солнцу» и так далее – как и исторический Антоний Падуанский, конечно, не имеют отношения к тому немного слащавому и в этом смысле близкому к Нью-Эйджу образу, который создан был в конце XIX века. Мы опять попадаем в ту же эпоху, когда вот вера принудительная исчезла, начинается самостоятельный религиозный поиск, и первым делом ищут в природе. Этим занимались и те, кто вызывал духов и так далее. То есть вот уже веры нет, казённой, где доказательство бытия Божия? А вот в науке пытаемся найти, вот можно сфотографировать умершего, значит, что-то есть. И вот тогда же вместо мистических откровений чужих начинают искать свои. И ищут прежде всего в природе. Когда говорили в средние века, а это еще средние века, что Антоний Падуанский проповедовал шпротом, сардином, но рисуют на банках со шпротом иногда. Вот. Или святой Франциск птицам, они выстраивались в виде креста. Это ведь повторение классических средневековых легенд, которые появились уже в V веке, в VI.
Замечу, птички на вашем фоне поют символично.
Да, но так я на лоне природы. Вот, это попугай всего-навсего. Хотя вечерами у нас тут соловей заливается.
Ну, неважно, видите, ему нравится вот про Франциска слушать. Значит, что-то там было,
Значит, видите, преподобный Сергий приручил медведя. Но в этом, как и в библейском...
И Серафим Саровский тоже как-то там дружил.
Но вот все то, что вы процитировали святого Франциска, как и псалмы Ветхого Завета, которые воспевают творение, или там вот заключительная часть книги Иова, вы понимаете, между этим и современным у человека отношением к природе настоящая пропасть. Мы не найдем в средневековой литературе, в том числе у Франциска, ни одного описания пейзажа. Они ходили по красивейшим, нетронутым холмам Тосканы или Прованса, и они не фиксировали этой красоты. То есть их восхищение было во многом утилитарным. Восхищение как у баснописца. Смотрите, они проецировали себя на природу. То есть они ценили птиц за то, что те похожи на человека, могут слушать. Вот. Сегодня мы ценим птиц за то, что они птицы, не похожи на нас. И в этом, кстати, слабое звено тех людей, а я таких, к сожалению, знаю, у которых зависимость от животных. От кошек, от собак, это часто очень болезненно принимает формы. Человек не умеет общаться с людьми, которые всегда неожиданны, непредсказуемы, могут обидеть, могут быть злыми. И человек замыкается кто в марках, кто в турпоходах, кто в живописи, а кто вот в птичках и кошках.
Отец, можно ли нашу программу обобщить, ну, с помощью Иоанна Златоустова и вот такого подвывода? Вот он говорил, что творение указывает на Творца. Да, а вот нью-эйджисты, они думают, что Творец растворился в этих творениях, да, вот забывая то, что сказал Иоанн Златоуст. И в этом главная их ошибка.
Ну, не то чтобы ошибка. Я не стал говорить об ошибке, потому что в духовной жизни это все-таки жизнь. Тут нет ошибки. Тут может быть ошибка только смерть. Как бы вам сказать? Ну, вот существуют сексуальные фиксации, перверзии. Они обычно образуются в детстве, когда у человека по тем или иным причинам произошел какой-то сбой в развитии. Ну, простейший пример – фетишизм. Вот. Потому что, конечно, все подростки, я думаю, мальчики, во всяком случае, проходит там какой-то момент увлечения. Ну, в наши викторианские годы единственный вид эротики и порнографии, который вот у нас был, это пакетики с чулками и колготками, где были какие-то такие как бы обнаженные девушки. Вот смотришь и прямо, значит, завораживает. Вот. Это нормально. Вон виконт де Бражелон влюбился в мраморную обнаженную статую. Вот это нормально, если это проходит, если это такой толчок к тому, чтобы раскрыться навстречу другому человеку, навстречу настоящей любви. Если происходит фиксация, если ты залипаешь на этом и уже начинаешь просто вот жить только этим, то это, как было сказано, фетишизм. Фетишизм – это идолопоклонство, это совершенно того же размера явления. Поэтому возвращаться в средние века, когда в природе видели, но ее просто не видели, это было чисто утилитарное средство выжить, хлеб взрастить, яблоки собрать, а иногда и желуди жрали с голодухи. Возвращаться в ту эпоху, когда восхваляли Бога просто вот за сам факт плодоношения природы, не надо. Конечно, природа самоценна, у нее есть своя красота и свой дух. Но остановиться на этом означает стать фетишистом. Это ведь проблема отношения, в конце концов, не к Богу и не к природе, а к другому человеку. Зафиксироваться на красоте лица, зафиксироваться на талантах другого. А когда твой любимый человек состарится? А если ты потеряешь свой талант? Ну, бывает. Вон математики, они все рано начинают, рано исходят. Вот. А если у тебя перелом позвоночника, и ты прикован к инвалидному креслу и уже не теннисист, вот что, на свалку выкинуть? Значит, оказывается, что духовный рост – это и не спиритуализм, когда только вот в духе где-то пытаешься творить, это и не материализм, и не такой вот фетишизм, поклонение природе и так далее. Это действительно вселенскость, это гармоничность, когда ты вбираешь в себя космос, пытаешься, но при этом понимаешь, что все это булавочная головка по сравнению с Богом. Вот. И не Бог в травинке, а все творение у Бога, ну, как отец Сергей Булгаков, русский богослов, начала 20 века, говорил, что мир у Бога, он как плод в животе у матери, или, может быть, лучше сказать, как муха в кулаке у человека. Размеры несопоставимы. Бог нас питает, но он, конечно, не есть мы. Пропасть остается, поэтому даже сравнение с плодом в чреве матери неверное. Вот. И что, это плохо? Да наоборот. Когда ты понимаешь эту пропасть, ты благодаришь Бога, потому что это, ну, вот оказывается, что правда в том, что даже и справедливость – дело мелкое. Нельзя любить того, кто часть тебя. Вот природа – часть меня. Это я материален, она материальна. Можно по-настоящему…
Ой, отец, ну как же, ну… Ну, не знаю, но Бог, ну, учение церкви тоже говорит, что надо как бы, ну, себя доценивать тоже. Это не то, что там любовь какая, нарциссическая.
Господа Бога твоего, да, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя, и природу мать твою, как твою мать.
Это был не матюк, я так понял, да, это была констатация.
Это моя мать. Но вот как в геометрии, буква А – А-штрих. Так и здесь. Есть любовь к Богу и есть любовь-штрих. И все-таки есть пропасть между Богом и творением. И любовь к Богу – это вы меня не собьете. Это у Иоанна Аквината есть. Вот. И все-таки только любовь к Богу является золотой эталоном. Все остальное ее отражение.
Согласен. Отец, ну вот даже не знаю, какая у нас тема. Может, что-то с созерцательной молитвой. Но в любом случае решать вам, пожалуйста.
Давайте созерцательная молитва. Но поскольку я не великий молитвенник, не великий мистик, я, конечно, постараюсь дать скорее исторический обзор. У кого было про созерцательную молитву? Но это крайне интересно.
Ну да, но... А я как любитель этих учителей созерцательной молитвы, ну, там того же Иоанна от Христа и Терезы Авильской, вот очень много интересных моментов.
У нас в православии это...
Вспомню.
Значит, Силуан Афонский.
А, да-да-да.
Ну, и, наконец, Григорий Палама тоже, и вся традиция.
А Павел Флоренский нет?
Ой, так, не кладите, не возлагайте персты. Павел Флоренский очень такая двусмысленная фигура, декадентская, надо сказать. Вот. И я не помню, чтобы у него было что-то о созерцательной молитве выдающееся, но я посмотрю.
Ага. Ну что ж, хорошо, на этом и ставим, ну, не одну точку, а три. То есть продолжим. Спасибо вам огромное за очень интересную тему. И до встречи на следующей неделе в эту же пору. С Богом.
До встречи, с Богом.